полудню следующего дня, поднявшись на гребень нового степного кряжа, они впервые увидели мост. Он был переброшен через Сент, там, где река сужалась, поворачивала к югу и текла вдоль городской черты.
«Мать честная!»
– негромко проговорил Эдди.
«Сьюзи, тебе это ничего не напоминает?»
«Да, похоже на мост Джорджа Вашингтона».
«Точно!»
– согласился Эдди. «А что МДВ делает в Миссури?» – спросил Джейк. Эдди посмотрел на него.
«Еще разок, дружище!»
Джейк сконфузился. «Я хотел сказать межземелье. Ну ты понял!» Эдди так и впился в него глазами.
«Ты-то откуда знаешь, что это межземелье? Когда мы вышли к дорожному камню, тебя с нами не было!»
Джейк сунул руки в карманы и принялся разглядывать свои мокасины. «Приснилось», — коротко пояснил он. «А ты думал, я заказал эту прогулку через папиного турагента?» Роланд взял Эдди за плечо. «Пока место оставь это». Эдди бросил на Роланда быстрый взгляд и кивнул. Они еще немного постояли, глядя на мост. Успели привыкнуть к очертаниям города на горизонте, но это было нечто новое. Далекий мост словно парил в небе, бледный неясный очерк на полуденной синеве. Роланд сумел разглядеть четыре пары невероятно высоких металлических вышек, по одной у каждой оконечности моста и еще две в середине. Между ними в воздухе покачивались длинные полукружья исполинских тросов. Эти полукружья соединялись с настилом множеством вертикальных линий, то ли такими же тросами, то ли металлическими балками, чем именно Роланд не разобрал. Зато он заметил бреши и много времени спустя понял, что мост уже не идеально ровный.
«Пожалуй, в скором времени этот мост окажется в реке», — сказал он.
«Может быть»,
— нехотя откликнулся Эдди.
«Но, по-моему, все не так уж плохо».
Роланд вздохнул.
«Загад не бывает богат, Эдди».
«А если яснее?»
Эдди расслышал в своем голосе обиду, но было уже поздно.
«Я хочу, чтобы ты верил своим глазам, Эдди. Вот и все. Я с отроческих лет помню такую поговорку. Лишь дурень, еще не проснувшись, верит, что видит сон. Смекаешь?»
Эдди почувствовал, что на языке у него вертится саркастический ответ, и после недолгой борьбы подавил желание съязвить. Просто стрелок, парень не сомневался, что неумышленно, впрочем, легче от этого не становилось, умел заставить Эдди почувствовать себя совершеннейшим сопляком.
«Да, вроде»,
— наконец сказал он.
«Это про то же, про что любимая поговорка моей матери».
«Какая же?»
«Надейся на радость, а жди беды»,
— кисло отозвался Эдди. Лицо Роланда озарила улыбка.
«Пожалуй, присловие твоей матушки мне больше по душе».
«Но мост-то стоит!»
— вспылил Эдди.
«Согласен, не в таком уж он сказочном состоянии. Небось, тысячу лет без капремонта. Но ведь стоит же! И город, вон он! Может, все-таки не такой уж страшный грех надеяться, что там отыщется что-нибудь полезное? Или кто-нибудь, кто вместо того, чтобы в нас палить, накормит нас и научит уму-разуму, как старики из речной переправы? Разве такой большой грех надеяться, что нам, может быть, еще повезет?»
В наступившей тишине Эдди к своему смущению понял, что произнес речь.
«Нет, сказано это было по-доброму, с той теплотой, которая, когда бы ни прозвучала в голосе Роланда, неизменно удивляла Эдди. Надеяться никогда не грех».
Стрелок оглядел своих спутников, словно пробуждаясь от глубокого сна.
«Сегодня мы дальше не пойдем. Пришла пора потолковать, а на это надобно время».
Стрелок сошел с дороги и, не оглядываясь, зашагал по высокой траве. Миг, и остальные последовали за ним. До встречи со стариками из речной переправы Сюзанна воспринимала Роланда исключительно сквозь призму тех немногих телевизионных фильмов, которые она видела. «Шайенна», «Стрелка» и, конечно, их общего прототипа – «Ружейного дыма». «Ружейный дым» она иногда слушала с отцом по радио еще до выхода одноименной постановки на телеэкране. При мысли о том, насколько Эдди и Джейку чужда идея радиоспектакля, Сюзанна улыбнулась. С места сдвинулся не только мир Роланда. Она еще помнила, что говорил в начале каждой такой короткой пьески актер, читающий текст от автора.
«Человек поневоле становится недоверчивым, осторожным и в глубине души одиноким. До речной переправы в этой фразе для нее был весь Роланд. Он не был широкоплеч, как маршал Дилан, и вовсе не так высок, и его лицо казалось Сюзанне скорее лицом усталого поэта, чем слуги закона с Дикого Запада. Но она по-прежнему продолжала видеть в стрелке телесное воплощение выдуманного казацкого блюстителя порядка, чье единственное призвание, предназначение и цель, помимо редких попоек в длинной ветви с дружками-приятелями Доком и Китти, искоренение нечестного образа жизни. Теперь она поняла, что когда-то Роланд был не просто легавым, которому вменялась в обязанность объезжать, словно созданные кистью Дали, просторы на краю света. Ему случалось выступать в роли дипломата, посредника, возможно, даже наставника. Более же всего он был солдатом того, что здесь называли «белизной», вероятно, подразумевая под этим те силы цивилизации, которые удерживали человека от истребления себе подобных достаточно долго для того, чтобы допустить некоторый прогресс. Не сколько наемник, охотник за головами, сколько благородный странствующий рыцарь. Вот кем был Роланд в свое время. И во многих отношениях время его еще не прошло. Обитатели речной переправы определенно так считали. Иначе с чего бы им преклонять в пыли колено ради его благословения? В свете этого нового восприятия Сюзанна вдруг поняла, как хитроумно стрелок манипулировал ими с памятного страшного утра в Вещуньиной круговине. Всякий раз, когда затевался разговор, неизбежно ведущий к сопоставлению подмеченных фактов, а что могло быть более естественно, если принять во внимание пережитое каждым из них ужасно внезапное и необъяснимое извлечение, насильственное перемещение из родного мира в чуждый? Роланд оказывался тут как тут и быстро вступал в беседу, направляя ее в иное русло. Да так гладко, что никто ничего не замечал. Даже она, почти 4 года варившаяся в самой гуще движения за гражданские права. Сюзанне казалось, ей ясна причина. Роланд хотел дать Джейку время залечить раны. Но, несмотря на такое проникновение в суть побуждений стрелка, думая о том, как ловко стрелок управляется с их троицей, она неизменно испытывала одни и те же чувства. Удивление, веселое изумление, досаду. Сюзанна смутно припоминала, что незадолго до того, как Роланд забрал ее сюда, Эндрю, ее шофер, назвал президента Кеннеди последним стрелком западного мира. Тогда она подняла Эндрю на смех, но теперь как будто бы поняла. В Роланде было гораздо больше от JFK, чем от Мэтта Дилана. Она подозревала, что природа наделила Роланда лишь малой толикой творческого воображения Кеннеди. Но в смысле романтики, увлеченности, преданности делу, обаяния.
А также хитрости,
подумала она.
Не забывай о хитрости.
И, к своему удивлению, вдруг расхохоталась. Роланд, восседавший в траве по-турецки, повернулся к ней, вскинув брови. Тебя что-то рассмешило?
Еще как. Скажи-ка мне кое-что. Сколько языков ты знаешь?
Стрелок подумал. 5, ответил он наконец. Когда-то я изрядно объяснялся на силийских наречиях, но, сдается, перезабыл все, кроме проклятий. Сюзанна опять рассмеялась. Радостно, восторженно.
Ну и хитрюга ты, Роланд. Ну и лис.
Джейк явно заинтересовался.
Ругнись по-стрелийски, а? Попросил он.
По-силийски, поправил Роланд. С минуту он думал, потом что-то сказал очень быстро и невнятно. Эдди показалось, будто стрелок полощет горло какой-нибудь очень густой жидкостью. Скажем, кофе недельной давности. Стрелок замолчал и усмехнулся. Джейк усмехнулся в ответ.
«Что это значит?»
Роланд на миг приобнял мальчика за плечи. «Что нам о многом нужно поговорить?»
«Да уж»,
— сказал Эдди.